Братья и сестры, я повторю двумя предложениями мысль, которую я сказал, что мир – это от Бога, Бог дает мир, и мир вокруг нас зависит от Бога. Но Бог действует и в зависимости от того, какие мы. И поэтому наши усилия в отношении мира тоже имеют значение. Поэтому Писание в послании к евреям говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми». Стараться – это значит прилагать усилия. Стараться – это значит, мир вокруг нас зависит и от нас. Друзья, один из признаков последнего времени написано: «Люди будут непримирительны». Поэтому мы живем во время очень сложное. Проблема мира была и в дни апостолов, поэтому апостолы желали церквам мир и верующим. Но сейчас проблема мира, она намного выше. Вокруг нас очень много войны, люди ненавидят часто друг друга, народы воюют между собой. Вот. Мир иногда нарушается в церквах, мир нарушается в семьях, мир нарушается между людьми. На нас лежит очень большая ответственность, чтобы вокруг нас был мир. Друзья, всадник на красном коне. Помните, какая у него была функция отвратительная? Ну, в нашей Библии написано «на рыжем коне». Вообще, в оригинале это «всадник на красном коне». И написано: «у него в руке был большой меч, и ему было дано взять мир с земли». Эсхатология понимает, что это будет мировая война, начало великой скорби, это будет взятие с земли мира, и люди начали убивать друг друга. Друзья, но я думаю, что всадник на красном коне, он уже начинает действовать, и поэтому проблема мира, как никогда, становится очень острой. В вопросе миротворчества хочу обратить внимание на три очень важных фактора. Это наша личность, это наша жизнь и наше отношение к людям, которые нас окружают. Друзья, что имеется в виду наша личность? Это значит, какие мы, мой характер, какой я по складу моей личности. Я сделаю пояснение. Я готовился, вот сидел после обеда, и ну, братья иногда заходили, уходили. Один брат у меня спрашивает: «Вы про Соломона будете говорить?» Я говорю: «Ну, не знаю, буду говорить или нет». Друзья, я эту мысль скажу. Для многих она не новая. Бог Давиду сказал, когда Давид решил построить храм, Бог ему сказал: «Давид, ты храм построить мне не можешь, потому что ты много воевал и пролил много крови. Сын, который восстанет после тебя, он построит храм имени моему». Братья и сестры, Давид и Соломон – это два очень похожих человека. Ну, чем они похожи? Наверное, даже внешне, потому что Соломон был сын Давида. Они были похожи еще и тем, что у них был ли одинаковый интервал правления, в смысле по годам. Давид и Соломон руководили Израилем 40 лет, и один, и другой. Но они были чем-то не похожи. Давид 40 лет воевал, а в дни Соломона 40 лет не было войны. Соломон не воевал. Братья и сестры, от кого зависело, что Давид воевал, а Соломон не воевал? Безусловно, это зависело от Бога. Бог сказал: «Я дам ему покой со всех сторон», Соломону. Но это зависело и от Соломона. Бог Давиду сказал: «Он будет человек мирный, и я дам ему покой со всех сторон». Братья и сестры, поэтому от того, какой я, и зависит действие Бога, связанное с моей жизнью и в моем окружении. Если я человек мирный, Бог будет содействовать, чтобы вокруг меня был мир. И я дам ему покой со всех сторон. Не очень давно я был на похоронах одного служителя. Ну и как это обычно бывает, вот много проповедей коротких. И в основном каждый проповедник хочет за этого брата что-то сказать. Братья и сестры. Ну и я тоже думал, что за этого брата сказать. И я сказал за этого брата так: Этот брат был человек мирный. Друзья, это действительно, когда у человека мирный характер, в основном нету конфликтов, нету ссор. Если он мирный и в семье, он мирный и в церкви, он мирный и с соседями. И Бог действует соответственно. Поэтому, братья и сестры, я уже сказал о том, что у меня тема «Мир с окружающими». Не мир в семье, а мир с окружающими. Он зависит от того, какой я. Давид не был человек мирный. За Давида было сказано, он человек храбрый и воинственный. И мне это тоже нравилось. И многим это нравилось, что Давид был храбрый и воинственный. Он умел нападать на льва и медведя, когда тот овцу забирал, догонять и отнимать. Друзья, он пошел против Голиафа, и о нем девушки пели. Давид поражал десятки тысяч. Но Бог охарактеризовал его правление так. «Ты пролил много крови». Друзья, у меня пожелание для нас такое, и для братьев, и для сестер, чтобы мы были люди мирными. Это к нашей личности. Еще, братья и сестры, к личности, что я хотел. Апостол Павел, посланник Тимофея, говорит, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». Братья и сестры, второе качество, что относится к личности, написано, «Рабы Господни должны быть люди приветливые». Ну, что такое приветливый, объяснять не нужно, братья и сестры. Приветливость, она выражается даже на лице человека, приветливость, и в его поведении. Ну, например, вот у нас, у русских принято так, здороваться с людьми, кого мы знаем. А кого мы не знаем, мы можем проходить мимо. Друзья, а вообще, я понимаю, приветливость, она выражается и в нашем поведении. Очень важно, когда мы здороваемся со всеми людьми, с кем мы встречаемся. Ну, даже если мы их не очень знаем. Едешь на машине, сидят, вот у меня приходится ехать на машине по определенным дорогам, и в одном месте всегда сидят несколько человек, старушек. Ну, они там любят, как говорят, собираются семечки щелкать и бабьи басни друг другу рассказывать. Я всегда стараюсь с ними поздороваться, они уже знают. Когда я еду, они уже настраиваются, кажется, настраиваются на приветствие. А вообще, братья и сестры, когда мы входим в магазин, безусловно, надо поздороваться. Мы стали в очередь, с очередью надо поздороваться, надо поприветствоваться. Рабу же Господа не должно ссориться. Ссориться – это значит отсутствие мира. Есть люди конфликтные, они любят ссориться, это их образ жизни. Написано, но он должен быть приветливым. Друзья, и третье качество, что относится к личности, вот я взял тексты Писания, где конкретно сказано, какими мы должны быть. В послании к Колоссянам в 3 главе написано, будьте дружелюбные. Ну, я немножко рассуждал, какие, я больше стараюсь приводить библейские примеры. Вот о ком в Библии написано, что он был человек дружелюбный. Я расскажу за такого человека, это очень неяркая личность, не очень заметна, и всего один раз за этого человека в Библии сказано, это Публий. Поднимите руку, кто помнит, кто такой Публий? Это человек, который был начальник острова Мелит. На остров высадилась группа людей количеством 276 человек. Не все люди были хорошие. Была команда корабля, был апостол Павел и Лука, это из верующих было. Остальные это люди были узники, ну, в смысле, преступники. Я думаю, они сидели справедливо за свои преступления. Ну, как бы категория людей такая была очень неблагополучная. И вот написано Публий, начальник острова, он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. То есть, друзья, вот такой человек, да, он был неверующий, но он был дружелюбный. Он принял, ну я не знаю, но, наверное, он всех принял. Он же не сортировал людей, верующих, неверующих, хороших или плохих. Написано, принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Друзья, мы знаем, что у этого человека отец был больной. Он страдал горячкой и болью в животе. И Павел возложил на него руки и исцелил его. И вот я Публия для себя взял как хороший пример. Человек дружелюбный, написано, кто хочет иметь друзей, то и сам должен быть дружелюбным. В мире есть люди одинокие. Ну, одинокие я не имею в виду в смысле брака, а люди, которые не имеют друзей. И чаще они винят окружающих, что к ним не так относятся. Я одинокий, потому что вокруг все люди плохие. Ну, в смысле, недружелюбные. Ну, и в моем сердце, как правило, будет какая-то критика людей, которые меня окружают. Или это в церкви, или это наши соседи, или это студенты по институту, или по работе. Друзья, кто хочет иметь друзей, он должен быть дружелюбным. Кстати, один хороший совет, братья и сестры. Если у вас с кем-то складываются плохие отношения, пригласите этих людей к себе домой. Вспомните про Публия, который принял людей у себя дома и дружелюбно их угощал. И, наверное, они остались друзьями. Друзья, в общем-то, это неплохо. Нас окружают неверующие люди. Иногда ровесники. И бывает, когда живут соседи и даже не знают, как друг друга зовут. Найдите ваших ровесников и найдите тех, которые нуждаются в Иисусе Христе. Пригласите их к себе домой. Будьте дружелюбны. Написано в послании к Колоссянам. А еще, друзья, я не буду имена этих людей называть, потому что их трудно будет вам запомнить. Написано «И говорил с ним дружелюбно». Об этом написано в 4 книге Царств и во 2 книге Пролипоменон. Один человек другого, имея власть, вызвал из темницы и посадил его рядом с собой и говорил с ним дружелюбно. Братья и сестры, дружелюбие, оно выражается и в нашем поведении, дружелюбие выражается и в наших словах, в наших разговорах. Вот за братья Иосифа написано, они не хотели говорить с ним дружелюбно. Ну, удивляется, хотя не это моя тема, говорить о семейной жизни, друзья. Но даже внутри семьи родные братья, они не хотели говорить дружелюбно. Вот так, к сожалению, бывает. Ну, кто-то скажет, что и про Иосифа. Написано, говорил с ними сурово. Друзья, но там немножко примешивалась политика. Ну, в хорошем смысле этого слова, друзья. Иосиф с ними говорил сурово, а потом уходил в другую комнату и плакал. По поводу всего того, что произошло, он очень сильно любил своих братьев. Друзья, я вот на эти три качества еще раз хочу их повторить и перейти к другой мысли. Мы должны быть люди мирные, мы должны быть люди приветливые, и мы должны быть люди дружелюбными. Эти три качества, они должны выражаться в характере нашего общения с людьми, которые нас окружают. Друзья, что касается нашей жизни, тоже скажу три мысли. В послании филиппийцам написано, «Только живите достойно благовествования Христова». Братья и сестры, за нами наблюдают люди. И часто христиане могут многие годы жить на одном и том же месте. Это, кстати, тоже зависит от нашего характера. Есть люди, которые очень часто меняют место жительства. Я знаю одну семью, они, наверное, переселились уже 20 раз. Я переселялся всего один раз. Я раньше жил в Краснодаре, а потом по решению братьев я переселился в Тимашевск. И на одном и том же месте я уже прожил 38 лет. И поэтому меня мои соседи знают 38 лет. И как они меня знают? Друзья, да, люди знают, что мы верующие. И ваши соседи тоже знают, что вы верующие. Возможно, вы некоторым из них рассказывали об Иисусе Христе. Возможно, на вашей улице когда-то проходило благовестие, или были похороны, и вы там оказались, и вы там проповедовали, и люди слышали вашу проповедь. Но люди слышат не только наши слова, они видят нашу жизнь. И поэтому наши отношения с людьми складываются. Какая наша жизнь? Живите достойно благовествования Христова. Братья и сестры, чтобы наша жизнь и наши слова, они не вступали в противоречие между собой. Один человек сказал так. «Твои слова не дают мне слышать твою проповедь». К сожалению, иногда так бывает. Написано «Мы письмо Христово». Хорошо, если это так. И поэтому люди наблюдают нашу жизнь, Они в нашей жизни читают, какие мы. Они слышат не только наши слова, они нас наблюдают. Кстати, когда Христос поселился в Капернауме, написано, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. Когда я поселился в Тимашевске, друзья, какой свет увидели люди? Это тоже очень важно. Друзья, вторая мысль написана так. Усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцев призывает верующих, что мы должны усердно стараться, чтобы жить тихо. Братья и сестры, что имеется в виду жить тихо? Я понимаю так, чтобы не причинять беспокойство людям, которые нас окружают. В одной большой семье все мальчики. И вот эта семья, они несколько раз меняли место жительства. И когда они в очередной раз поменяли место жительства, соседи им сказали, съезжайте отсюда, потому что они поселились в квартире. Ну, скажем, дом, там несколько квартир, они поселились. И это настолько шумная семья, что соседи через несколько... как они сказали, нас начинает типать. Они сказали, съезжайте отсюда. Ну, съехать было трудно. Они сказали, мы будем жаловаться в вашу церковь. Но когда они поняли, что вряд ли это поможет, они сказали, мы будем жаловаться в администрацию города, чтобы вас отсюда выселили. Братья и сестры, мы должны не просто стараться, мы должны усердно стараться, чтобы жить тихо. Как это может быть? Я расскажу за себя, братья и сестры. У меня тоже 8 мальчиков. И, наверное, я тоже причинял беспокойство своим соседям. Ну, это бывает по-разному, друзья. Однажды ночью сработала сигнализация. Нет, это было не однажды. Я представляю, мне жалко моих соседей. А потом у меня в гараже были настолько шумные ворота, чтобы их открыть ворота, это был страшный грохот на всю улицу. А я часто приезжал ночью. И я старался очень тихо открывать ворота, но тихо открыть ворота было невозможно. И я всегда ставил себя на место соседей, думая, бедные соседи. Кстати, мне примерно так и говорила моя жена. Несколько лет назад мы у себя во дворе поставили теннисный стол. Ну, мои сыновья начали развиваться в вопросах тенниса. И вы знаете, друзья, я даже не знал, что шарик теннисный так громко стучит. Наконец наступил момент, когда в железный забор соседи начали стучать и говорить, прекратите стучать мячик после 10 часов вечера. Ну, до 10 они нам еще разрешали, но дети любили играть и после 10. Вот теннисный мячик стучал по столу, оказалось, это очень громко. И соседи начали нервничать. На беду я поставил у себя бассейн, братья. Да, наверное, на беду. Нет, не себе на беду, соседям на беду. Потому что у меня уже много внуков, у меня 30 внуков. Внуки приходят иногда и вечером и начинают в этом бассейне со страшным криком купаться и прыгать на батуте. Для соседей это целое бедствие. Это целое бедствие. Друзья, я просто привожу пример, как не должно жить. Как не должно жить. Но вы скажете, а что ж ты нам проповедуешь, нас учишь, а сам не так живешь. Братья и сестры, я вам скажу, я буду стараться. Но, по крайней мере, я уже запретил купаться после 10 и в теннисный мячик стучать после 10. Я уже запретил. Наверное, соседям стало легче засыпать. Так, наверное. Братья и сестры, и третья мысль. В этом же послании написано так. Поступайте благоприлично пред внешними. Это написано в этом же послании и в этой же главе. Я не могу очень хорошо истолковать или привести примеры. Я просто цитирую текст Писания, что мы должны поступать благоприлично пред внешними. Это тоже помогает нам формировать правильные отношения с нашими людьми, среди которых мы живем. Кстати, неправильно, что я делаю ударение только на соседях, потому что некоторые учатся в школе, наши дети – некоторые даже из нас здесь присутствующих еще учатся в учебных заведениях, в средних или высших, осваиваем какие-то профессии, может заочно, но тоже бываем на сессиях. И многие из нас работают на работах. Друзья, об этом мы слышали проповедь и вчера, что бывает, когда мы неблагоприлично можем относиться к товарищам по работе, обижать их в смысле зарплаты или в смысле качества работы, обижать наших клиентов или так дальше. Это тоже не помогает формировать мирное отношение с людьми. Мы должны быть приличными на работе, в учебе и вообще среди людей, среди которых мы живем, с которыми мы живем. Братья и сестры, ну а третья мысль, она у меня будет немножко, это третий фактор, он немножко будет длиннее, чем первые два. Это как мы должны относиться к людям, среди которых мы живем. И здесь я некоторые полезные мысли, я буду их последовательно, прочитывать не буду, буду только цитировать тексты Писания и немножко говорить. Во-первых, мы должны к людям относиться с почтением. И не только к верующим. Написано, всех почитайте. Я хочу вас спросить, братья и сестры, вы думаете, нужно почитать только людей хороших или и плохих? Написано, нужно почитать всех людей. Я приведу плохой пример из моей жизни. Однажды ко мне пришли свидетели Иеговы. Ну, со мной рядом живут свидетели Иеговы. Старые люди продали дом, и другие у них купили. И свидетели Иеговы живут уже давно, рядом с нами. Ну и, наверное, они вдохновились нам проповедовать свое вероучение. Меня не было дома, они пришли к жене, вот попросились на беседу, но жена благоразумно поступила. Она сказала, мужа нету дома, я ничего не соображаю, приходите, когда муж будет дома. Вот так примерно и все. Ну, они узнали, когда я приду, и когда я появился, они пришли. Но они знали, что я служитель церкви, они привели с собой, ну, как бы людей сильных из своего ведомства. Так примерно. Ну и у меня вообще, друзья, есть привычка, я об этом позже скажу. Все, кто ко мне приходит, я всегда завожу домой. Я не спрашиваю, кто люди, зачем пришли. Я открываю калитку и говорю, заходите. Даже если пришли люди счетчики проверять, или, скажем, телеграмму принесли, или еще что-нибудь, я всегда открываю и говорю, заходите. Завожу людей домой, сажаю их на диван, а потом спрашиваю, какая цель их визита. И эти люди пришли, я их завел, усадил. Когда они сказали, что они пришли мне проповедовать, я говорю, тогда давайте сначала помолимся. Я помолился. И у нас получилась беседа. Братья и сестры, простите меня за нескромность, но в беседе нашей получилось так, что, ну, в общем-то, они не оказались очень сильными собеседниками. Явные были пробелы, они пришли с книжечками и с разными, ну, и все такое. И я им начал задавать, и сначала я их долго слушал. У меня хватает терпения не перебивать, и я их долго слушал про разные теории, вот, и все такое. Ну, а потом я им некоторые вопросы начал задавать. Ну, и, к сожалению, они Библию знали слабо. Даже они не знали, кто такой Ефрем и Манасия, когда мы заговорили про 144 тысячи, и, ну, и все такое. Ну, и получилось, что, ну, нескромно было с моей стороны. То есть они заметно как бы оказались в униженном состоянии. Ну, мои дети, моя жена, они за дверью слушали беседу, им нравилось, что отец сильнее. Вот. И они усмехались потом, когда эти люди покидали наш дом. И все. Друзья, но мне вообще было стыдно. Мне было стыдно. Я себя повел нескромно. Библия говорит, всех почитайте. Возможно, кто-то здесь не соглашается. Разве можно почитать таких людей? Библия говорит, всех почитайте. Всех почитайте. И поэтому, друзья, вообще почитать и унижать – это вещи, они взаимно исключающие друг друга. Взаимно исключающие. Я потом к вопросу унижения немножко вернусь в другой позиции. Вообще, сразу, друзья, я расскажу один случай. Ну, я думаю, это нереальный случай. Это, скорее всего, просто пример для проповедников, и все. Но я хочу вот в этом плане полезный вывод сделать. Два соседа ссорились. И один сосед, неверующий, верующему вредил. Вредил, но это все было бесполезно. И потом он взял помойное ведро с помоями, поставил ему на крыльцо, чтобы сосед, когда откроет дверь, споткнулся об ведро с помоями. Ну, сосед, когда вышел, он это ведро взял, помыл хорошо, яблок наложил и принес соседа своему с яблоками. Ну и сосед неверующий удивляется, как ты так поступаешь, вот я тебе помой поставил, а ты мне яблоки. А тот говорит, кто чем богат, тот тем и делится. Братья, если вообще, я думаю, этот пример выдуманный, и проповедники его иногда приводят, но в этом примере есть слабый элемент. Вы поняли, какой? Нельзя унижать других людей. Кто чем богат, тот тем и делится. Нельзя унижать других людей. И поэтому Библия говорит, что мы должны всех почитать. Даже соседей, которые очень плохо к нам относятся, мы должны уметь их почитать. Друзья, вторая мысль, это мы должны делать добро всем людям. Об этом пишет апостол Петр в первом послании. Написано, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы те, которые злословят как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Братья и сестры, мы даже должны стараться находить возможность делать людям добро. А способов таких немало. Ну, например, вы едете на машине, ну, в каком-то направлении, и ваши соседи идут по тротуару пешком. Друзья, у меня я стараюсь придерживаться правила. Я всегда стараюсь подвести. Я останавливаюсь и говорю, а вы куда идете? Даже если я не знаю, как их, вы куда идете? Ну, а и я предлагаю подвести. И я не стараюсь отвезти их на место. Не туда, куда я еду, если это по пути, не по пути. Я стараюсь отвезти их на место. Друзья, ну я это не хочу сказать, что я такой хороший, но в общем-то, ну в целом мы должны стараться, чтобы делать людям добро. Когда предоставляется для этого возможность, а возможностей это всегда бывает немало. Даже если немножко, и даже если немножко, делать нам будет трудно. В Библии написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Об этом написано в послании к Римлянам, 12 глава. Кажется, последний стих или предпоследний стих. Вот. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Друзья, мы среди этого мира, в Библии написано, мы как сор для этого мира. Мы сделались позорищем, в смысле зрелищем для человеков. Зрелищем. И поэтому, безусловно, бывает, когда люди нас злословят или поносят. Побеждай зло добром, делай людям добро. Тем более, когда Бог предоставляет такую возможность. Это поможет нам достигать мира. Я привожу библейский пример. Однажды неприятелям царь своим войскам сказал, Елисея живым или мертвым предоставить к нему. Ну, вы помните этот случай. И когда дом Елисея, пророка, окружили войска неприятеля, Елисей помолился, чтобы Бог их поразил слепотой. А потом спрашивает, кого вы ищете? Они говорят, Елисея ищем. Пойдемте, я вам его покажу сейчас. И привел их в середину Самарии. Но царь израильский обрадовался, говорит, отец, отец мой, не истребить ли их нам всех мечом? А тот говорит, не надо, давай мы их лучше накормим. И помолился, они прозрели. Поставили столы, пищу на столы и накормили их. Братья и сестры, вы помните, что было дальше с этим войском сирийским? Написано, и не ходили больше воевать. То есть мир установился. Это яркий пример, как можно достигать мира, если мы будем людям делать добро. Друзья, когда мы переселились в Тимошевск, то наши соседи, они очень восприняли отрицательно, очень. Они страшно матом ругались в наш адрес. Буквально они матерились, говорят, как сапожники. Мне даже неудобно перед детьми было, как люди, наши соседи, ругались в наш адрес. Они нас злословили страшно по-всякому. Пока не предоставилась одна возможность, я скажу, какая. Начали у нас в городе проводить телефоны. И теперь телефон проводят ко мне, а от меня через дорогу нужно к ним. А они люди уже пожилые. И я им говорю, давайте я прокопаю через дорогу. Но они охотно согласились. А копать было настолько трудно, это было страшно, дорога была настолько сложная, мы кирками долбили. А я же человек не рабочий, я же служитель церкви. Друзья, у меня руки как, ну, не у рабочего человека. У меня страшные мозоли были. У меня потом раны были на руках. И я, в общем-то, простите меня, я пожалел, что я взялся за эту работу. Но я немножко еще подключил одного верующего человека, и мы с ним вместе долбили кирками, и мы проложили телефон. Братья и сестры, больше никогда ни одного плохого слова мы в наш адрес уже не... Никогда. Эти соседи уже с тех пор, наверное, прошло 20 лет. Они живут с нами мирно и очень дружелюбно. Друзья, совсем не трудно вот добром побеждать людей, которые с нами не в мире живут. И тогда мир очень легко мы можем приобретать с такими людьми. Друзья, следующая мысль. Иногда, к сожалению, бывают тяжбы у верующих с неверующими. В тяжбе мы должны уметь уступить. Написано в Библии, не лучше ли вам остаться обиженными? Друзья, в любом деле, когда какая-то конфликтная ситуация, есть лучшее положение и есть худшее положение. Да, мы можем с помощью каких-то людей, даже судебных вот органов, мы можем добиться победы над людьми, с которыми у нас тяжба. Ну, например, межу не так проложили. Или, скажем, кто-то отхватил кусок земли, или еще что-нибудь, или там с продажей, с купли-продажи какие-то неудачи получаются, или с работы кого-то уволили несправедливо, или еще что-нибудь. И, к сожалению, христиане иногда начинают судиться. Братья и сестры, Библия не разрешает судиться с верующими, но Библия не запрещает судиться с неверующими. Я вообще предпочитаю, друзья, если получается какая-нибудь тяжба, лучше уступить. Привожу библейский пример. Исаак в земле Герарской. Слуги Исаакова, рабы и пастухи Исаакова копали и выкопали колодец воды живой. Приходят пастухи Герарские и говорят, наша вода. Братья и сестры, мне очень нравится, Исаак уступил. Он снимает шатры, уходит в другое место и снова копает колодец. И опять выкопали колодец воды живой. Приходят пастухи местные туда и говорят, и это наша вода. Братья и сестры, Исаак опять уступил и опять начали копать колодец. И выкопали колодец и нарекли ему имя Ситна, потому что уже не спорили о нем. Друзья, что было потом, я расскажу. Приходит Авимелех, царь Герарский, к Исааку и говорит, мы ясно увидели, что с тобой Господь, давай заключим союз. Братья и сестры, да, они были противники с Исааком, они были противники, потому что Исаак сделался сильнее их. И Авимелех говорит, давай заключим союз, потому что мы ясно увидели, что с тобой Господь. Братья и сестры, и они помирились. Бывает в нашей ситуации, в нашей жизни, какие-то тяжбы. И мы могли бы что-то доказать, или могли бы просто словесно, вот ну как говорят людей, на место поставить. Друзья, Библия говорит, не лучше ли вам остаться обиженными? Друзья, я еще один пример приведу, наверное, из хороших, а потом уже буду стараться не приводить. У нас произошел такой случай, нужно было провести водопровод. А водопровод нужно было провести, это нужно было долбить по той же дороге, по которой я долбил для телефона. Только для телефона я долбил 3 метра или 4, а здесь нужно было долбить примерно 30 метров. И я с соседом поговорил, я говорю, давай за мой счет проведем по твоему огороду водопровод для тебя и для меня. У него не было воды и у меня не было воды. И нам будет копать мягко. И я говорю, мои дети прокопают, и мои будут трубы, и мои деньги. К тебе будет вода, и ко мне вода. К тебе мы проведем толстой трубой, а от тебя дальше потянем тонкой трубой. Все понимаете, о чем идет речь? Ну и мы проложили. Хорошие трубы, не самые дешевые. И работу мы сделали, и к нему толстая труба, а после него идет тонкая труба. Ну и я человек, стараюсь быть честным иногда, я поставил кран между им и собой. Ну и все было хорошо, наверное, месяца два. Жена мне звонит, я был в Америке, говорит, сосед перекрыл воду. Он закрыл кран, не знаю по какому вдохновению, и все. И моя семья живет без воды. Ну, жили без воды, пока я не приехал с Америки. Друзья, в принципе, нетрудно было с соседом поссориться. В принципе, нетрудно. Он поступил крайне нечестно. Он закрыл кран, и все. И я оказался без воды. У меня, конечно, была борьба страшная, друзья. Это мне стыдно перед вами признаваться. У меня была борьба очень сильная. Мне хотелось ему выговорить, и все. У него был один или два ребенка. У меня было уже в то время, наверное, 7 детей. И постоянно младенцы, и все такое. И мы посоветовались. Особенно, да, и кипятились, и мои семейные тоже кипятились. И мы взяли, продолбили дорогу и уложили себе. Другой вот, нет, простите, я обманул вас. Мы не продолбили. Я нанял трактор, он прокопал, и я по улице проложил водопровод, и у меня стал водопровод автономный. Друзья, я вам для чего это все рассказываю? Разные-разные ситуации у вас будут или уже были, которые провоцируют конфликт. Самое лучшее – от конфликта удалиться. Спокойно. Друзья, лучше потерять в материальном чем-то, чем потерять с людьми мир. Чем потерять с людьми мир. И такие ситуации, они бывают. Мы должны быть, уметь уступчивыми в вопросах тяжбы. Друзья, следующая мысль. В книге Притчи 19 главе написано: «Слава для человека быть снисходительным к проступкам». Друзья, бывает, когда люди поступают неправильно. И бывает, эти неправильные поступки, они могут касаться нас. И Библия нас учит быть снисходительным к проступкам. В одной верующей семье украли велосипед. Ну, а знаете как, велосипед только у них был такой, потому что это был немецкий велосипед. У всех в то время были еще велосипеды советские. А у них появился немецкий велосипед, новенький, вообще красотень. Только так, скоростя переключаешь, 10 скоростей, ну и все такое. И украли велосипед. Ну, в общем-то, это было почти горе для детей, с кражей велосипеда. А потом дети отцу говорят: папа, а мы знаем, у кого наш велосипед. Оказывается, велосипед украл сосед, пожилой. И он его перекрасил, кисточкой перекрасил, и ездит мимо них на этом же велосипеде. Братья и сестры, я хочу у вас спросить, как поступить? Конечно, был семейный совет. Как поступить? Бессовестный сосед, пожилой, лет 60, ездит на их же велосипеде по этому же тротуару, и все, просто перекрасил его белой краской, даже смешно. В общем-то, этот велосипед единственный, наверное, на весь город был. Братья и сестры, и вы знаете, в семье порассуждали и решили: пусть ездит. Наверное, велосипед ему нужнее. И все. И не стали ссориться. И не стали ссориться. Братья и сестры, мы должны прилагать усилия удаляться от ссор всеми силами. И где-то себя так на замочек. Или, скажем, ну, уступить. Да, бывает, люди поступают неправильно. Они же неверующие. Для них неправильные поступки – это образ их жизни. Потому что так устроена греховная природа человека. И поэтому слава, в одном тексте честь, в другом тексте слава для человека быть снисходительным к проступкам. Вот, если это следующая мысль, братья и сестры. Быть осторожным в словах. Написано: смерть и жизнь во власти языка. Да, мы очень много говорим разных слов, и с людьми родными, и близкими, и с людьми далекими. В послании к Иакову написано: «Всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова». Я думаю, что у всех у нас были такие случаи, когда мы что-то сказали и тут же пожалел. Друзья, есть такая пословица: «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». К словам это тоже иногда относится. Надо сначала хорошо подумать, чтобы дать какой-то ответ. Или бывает, у нас что-то кипит, и мне кажется, если я сейчас не скажу, все пропало. Братья и сестры, я это про себя рассказываю. У меня иногда бывает, у меня все кипит. Кажется, надо срочно что-то сказать, чтобы, ну как бы ситуация. Только я сказал, я тут же пожалел, что я так сказал. И уже не вернешь, братья и сестры. Сколько у меня было случаев, когда я жалел о своих словах. Но уже не вернешь то, что ты сказал. Поэтому, братья и сестры, написано: всякий человек да будет медлен на слова. А как дальше, помните? И медлен на гнев. один человек, это пророк Нафан, Давиду рассказал одну историю. И Давид разгневался и сказал: «Смерть этому человеку!» А Нафан ему говорит: «Ты тот человек!» Братья и сестры, мы должны быть скоры на слушание. Наши уши должны быть открыты, особенно для слов благодати. И мы должны быть медленны на слова и медленны на гнев. Сначала хорошо подумай, прежде чем сказать. Тем более бывает, когда от наших слов очень многое зависит. Смерть и жизнь во власти языка. И сколько людей в мире пострадали от слов, от неосторожно сказанных слов. Следующая мысль, друзья, написано: не на всякое слово, которое говорят люди, обращай внимание. Это написано Екклесиаст, 7 глава, 21 стих. Не на всякое слово, которое говорят люди, обращай внимание. Я не очень точно цитирую, которое говорят люди, там так не написано. Братья и сестры, хороший приведу пример. Когда Саул сделался царем, то негодные люди за Саула говорили плохое. Ну, примерно так: какой он царь? Ему ли царствовать над нами? Ему ли нас защищать? Друзья, а он уже был царем. Мы знаем, что Саул, в принципе, он был неплохой человек. И царем он был успешный. И не зря девушки пели, что Саул поражал тысячи. Он был сильный человек как личность, и как царь он был успешный. И некоторые люди ему говорили: этих людей надо уничтожить, которые так за тебя плохо говорят. Друзья, написано, а Саул как бы не замечал этого. Как вы понимаете, он слышал или он не слышал? Безусловно, слышал. Безусловно, слышал. Но он как бы не замечал этого. Друзья, бывает, когда люди за нас говорят что-то плохое, и нам это становится известным. И бывает, когда за нас что-то плохое говорят люди, близкие к нам, от которых мы этого не ожидали. Ну, как примерно та сестра, которая по телефону слушала, как две ее подруги за нее плохо говорили. Она потом ко мне пришла и говорит: Николай Степанович, я потеряла покой. Я позвонила своей подруге по телефону и вклинилась в чужой разговор. Две подруги за меня плохо говорят, причем лучшие подруги. И она говорит: я не могла спать до утра. Я их слушала 20 минут, и я потеряла покой. И она мне спрашивает, что мне теперь делать? Братья и сестры, не на все слова мы должны обращать внимание. Кстати, я вам дам один совет. Никому не говорите плохое за другого. А если говорите, будьте готовы, что тот человек об этом узнает. Вот потом говорите. И подумайте, стоит это говорить или не стоит. То есть я своему товарищу, ну, например, Александру Чмых, что-то говорю плохое за Дениса. К чему я должен быть готов? Что он ему перенесет?
Такого еще не было. Не было. Не было такого. Не было.
Братья и сестры, я к примеру говорю. Никогда не говорить плохое за других людей, потому что они могут перенести туда. И поэтому это может, вот, ну, как с тем телефоном, так может получиться. Поэтому, братья и сестры, мы должны быть, ну, а самое лучшее состояние, когда за нас плохо говорят, или мы сами услышали, или нам перенесли. Не обращать внимания – это высокое положение. Не придавать значения, как бы мы этого не слышали. Мы сможем сохранить мир. Да, возможно, мы переболеем. Безусловно, та сестра переболела очень сильно, которая по телефону слушала плохую информацию про себя. Безусловно. Но она смогла сохранить мир со своими подругами. А может быть, те подруги потом покаются. Вы знаете, друзья, каких только нелепостей я про себя не слышал. Каких только, даже если рассказать, вам будет очень удивляться и будете улыбаться или смеяться. Что только я про себя не слышал. Вообще, друзья, мы должны стараться выше, быть выше этих разговоров. Не обращать на это внимания. Все пройдет. Может быть, те люди были неосторожны. А может быть, они к нам и не были так плохо настроены. А может быть, они покаются и у Бога попросят прощения. А может быть, и у вас. Но мы сможем сохранить мир между людьми. Друзья, следующая мысль. Иметь способность прощать и просить прощения. Да, я успею. Я думаю, я успею до ужина. Я вижу, что некоторые посмотрят на часы. Друзья, иметь способность прощать и просить прощения – Я вчера рассказывал про Авигею, которая попросила прощения у Давида, не будучи виноватой. Кстати, к сегодняшней теме это более точно относится, чем ко вчерашней теме. И она сохранила мир между Давидом и своей семьей. Не произошло вот этого поражения. Поэтому, друзья, мы должны уметь просить прощения, смириться. Даже если попросить прощения, это не совсем справедливо. Но мы должны стараться быть выше позиции справедливости, попросить прощения. И мы должны уметь прощать. Написано, когда стоите на молитве, прощайте. Друзья, иногда христиане готовы просить прощать, когда у них просят прощения. Мы должны уметь просить до того, когда у нас попросили прощения, даже если никогда не попросят. Когда стоите на молитве, прощайте. И еще написано, как мы должны прощать. Прощайте, как Бог во Христе простил вас. Людей, которые к нам относятся несправедливо, например, мы должны уметь их прощать. Друзья, и еще у меня две или три мысли будут. Следующая мысль – это подарок. В книге Притчи написано, 21 глава, 14 стих. Подарок потушает гнев и сильную ярость. И сильную ярость. Ну, как раз сегодня по теме брат Александр рассказал ту историю, да, который человек в армии к нему плохо относился. Скажите, ну что такое половина шоколадки, да? Но между людьми воцарился мир. Он ему просто подарил половину шоколадки. Я приведу библейский пример. Было два родных брата, у которых был сильнейший конфликт. Это Иаков и Исав. И вот Иакову говорят, навстречу идет Исав, и с ним 400 человек вооруженных людей. Братья и сестры, да, здесь не только был подарок. Иаков подарки отсылал сначала, а потом он кланялся и каялся, а потом они долго плакали, и между братьями установился мир. Друзья, я вам дам один хороший совет. У нас всегда есть возможность людям, нашим соседям или нашим товарищам по работе и к тем, которые к нам плохо относятся, сделать подарок. Я скажу, как это можно сделать. На праздник Рождества сделайте подарок своим сотрудникам. Всем подарите подарки одинаковые. Не надо выделять самого худшего или человека, который к вам относится хуже всех. Сделайте подарок своим сотрудникам. Ну, примерно, знаете как, в этом году на Рождество мы вышли на крыльцо и увидели подарок. Кто-то нам на Рождество положил подарок. Или на праздник Пасхи, у нас же есть способы. Или на день рождения, сделайте человеку подарок. Даже не ради того, чтобы с ним помириться. А в общем-то, это же совершенно нормально, поздравить человека с днем рождения или поздравить с Рождеством. Если вы учите в институте, скажем, заочно, и у вас будет сессия, подарите подарок всем вашим товарищам в вашей группе или вашим соседям. Разнесите подарки ночью, разложите на крыльцо или у калитки. Безусловно, не догадается, что это вы сделали. Друзья, следующая мысль. Вы помните, кто берет пса за уши? Какой человек? Который вмешивается в чужую ссору. Тот берет пса за уши. Вы знаете, не всегда христиане понимают смысл. Кажется, наоборот, надо людей помирить, которые ссорятся между собой. Расскажу одну историю. Давнюю историю из моей жизни. Мы поженились в 1980 году. И с первого дня свадьбы мы жили в Краснодаре. Мы снимали в Краснодаре квартиру. Это была половина дома. Мы снимали. И мы прожили в Краснодаре. Наверное, мы прожили 2 года в Краснодаре. А во второй половине жила семья, муж и жена разведенные. Жена была верующая женщина, а муж был неверующий. И у них были очень плохие... Они были разведены, они жили отдельно в разных комнатах. Кажется, там была конкретная перегородка. Но вы знаете, они ссорились, они постоянно ссорились. Эта женщина, которая была верующая, она тоже ей палец в рот не клади, она очень сильно отбиваться умела. Ну и муж неверующий, и они ссорились между собой. И она пыталась в эту ссору втянуть нас. Она приходила к нам, рассказывала страшные грехи своего мужа, и она пыталась эту ссору в нас вовлечь, в эту ссору. Хотя мы были очень молоденькие, мне было 23 года, жене 20 лет было. Вот. Но у нас хватило мудрости в ссоры не вклиниваться. Мы никак не вмешивались. Жили спокойно своей жизнью и так дальше. И вы знаете, когда у нас девочка родилась, старшая дочь, а соседи наши клубнику выращивали, и этот пожилой человек, он полюбил нашу дочь. Ну, и, наверное, и к нам он хорошо относился. Он самые первые плоды клубники приносил для нашей девочки и угощал ее. А когда мы уезжали, мы подогнали машину, грузили вещи. Он стоял возле забора на меже, которая разделяла, и плакал. И плакал. И он говорит: вы уезжаете, а на кого вы оставляете меня? Ну, я даже удивился, друзья. Я не ожидал, что он так к нам хорошо относится. Друзья, ну, в общем, бывает, когда люди вокруг нас, ну, они, скажем, между собой конфликтуют. Вообще в этом плане мы должны быть аккуратными, потому что мы можем вклиниться, они завтра помирятся между собой, но у нас с кем-то из них потом может остаться вражда навсегда. И последняя мысль, друзья. Иногда нужно просто сесть и поговорить, и обсудить ситуацию, с которыми у нас, с людьми, с которыми у нас не складываются отношения. Я приведу библейский пример. Гедеон и Иефай. Вы все помните этих людей? Это два судьи Израиля. И у них есть что-то похожее. Просто разница в том, что Гедеон воевал с мадианитянами, а Иефай воевал с аммонитянами. Друзья, когда Гедеон одержал победу, пришли ефремляне и говорят, написано, и сильно ссорились с Гедеоном. Почему ты не позвал нас на войну? Друзья, вообще это было несправедливо. Гедеон воевал, у него было маленькое войско, всего 300 человек, и они одержали победу. Безусловно, он рисковал жизнью и многим. Друзья, и ефремляне укоряли его и говорят, почему ты не повел нас тоже на войну с собой? И сильно ссорились с ним. А Гедеон с ними поговорил, братья и сестры. Я не буду вам рассказывать, как он с ними поговорил. Но он с ними настолько разумно и мирно поговорил, что они больше с ним не ссорились. Вы можете дома прочитать, о чем и как с ними поговорил Гедеон. Друзья, точно такая ситуация повторилась с Иефаем. Иефай одержал победу. Эти же ефремляне ссорились с ним, говорили, почему ты не взял нас с собой на войну? Вы знаете, друзья, оно всегда легче, когда победа, и им захотелось тоже быть победителями. И они ссорились с Иефаем. Иефай собрал войско и разбил ефремлян, и всех их поубивал. Вот такой был конец. Посмотрите, два судьи Израиля, и как по-разному они поступили. Как по-разному. Друзья, кто вам больше нравится? Мне больше нравится Гедеон. Иногда нужно просто сесть и поговорить с людьми. И поговорить с ними ласково и мягко, рассмотреть ситуацию, рассмотреть сложные вопросы, которые между нами сложились. И смотришь, и мы помиримся. Братья и сестры, я свою проповедь, можно сказать, закончил. В заключение приведу пример одного человека. Этот человек, он сегодня умрет. И перед смертью он такие слова сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». Братья и сестры, наша жизнь тоже закончится. Обычно мы понимаем, отпускаешь с миром, это значит, у меня в сердце мир. Братья и сестры, но мир должен быть не только в сердце. Мы должны стараться, чтобы мир у меня был и в семье, и с соседями, и с людьми, которые нас окружают. Иногда христиане говорят, братья и сестры, отпустите меня с миром. В смысле, они уезжают в другой город, или они уезжают в другую страну и так дальше. В одной церкви группа верующих попросили, отпустите нас с миром. А в церкви был конфликт. И конфликтующая сторона, очень конфликтующая сторона говорит, отпустите нас с миром, мы хотим создавать другую церковь. Их отпустили, но отпустили без мира. Ну, какая была формулировка? Мы вас миром отпустить не можем. Мы вас отпускаем, как есть. И была большая обида. Вызвали меня, чтобы я эту ситуацию как-то рассмотрел. А я-то, в общем, рассмотрел так, братья и сестры, ну, в принципе, они честно поступили, они вас отпустили, как есть. Братья и сестры, я хочу вот какое пожелание, чтобы мир Божий был в наших семьях, чтобы мир Божий был в наших церквах, и чтобы мир Божий был бы у нас с людьми, которые нас окружают. Это не только от Бога зависит, но и от нас. Аминь. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя сердечно за это удобство, которое мы имеем. У нас хорошая палатка. Дождик немножко мешает, но это не беда, все равно нам здесь было хорошо. Господи, я прежде всего прошу за себя, помоги, чтобы я был человек мирный. Чтобы мир Твой был в моей семье, чтобы мир был в церкви, Господи, и чтобы я мог влиять на мирные отношения в церкви. Чтобы мир был с соседями и со всеми людьми, с которыми я общаюсь, и с которыми мы общаемся. Господи, благослови нас, потому что наша жизнь закончится. А может быть, закончится наша жизнь в том месте, где мы живем, или в том месте, где мы работаем, и мы будем работать в других местах или жить в других местах. Чтобы мы могли расставаться с людьми, с миром. Господи, Ты благослови нас правильно жить. Аминь.